Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Вот Евгений Раскатов, настоятель кафедрального, да, или просто собора? Не, церкви?
Да, вообще не собора.
Церковь, просто церковь?
Да, просто община.
Настоятель Приходим. Церкви Святой Анны, знаменитая Анненкирхе в Санкт-Петербурге, спросил, куда смотреть, потому что у нас огромное просто количество камер, которые нас снимают. Евгений, можешь смотреть куда хочешь, можешь, чтобы, если умеешь, как это, знаешь, не, как паук, в разные камеры
короче,
сразу.
Открываю всем тайну, кто разговаривает со мной по скайпу или по...
Ты как не он... смотришь?
Нет, я смотрю на себя.
Друзья, Евгений Раскатов, настоятель церкви Святой Анны, Литуранской церкви Святой Анны в Санкт-Петербурге. Меня зовут Владислав Юртов. Это передача «Голос народа» на медиапортале teos.fm. Всем здравствуйте.
Здравствуйте.
Можешь помахать даже так рукой в любую из камер.
Раз, два, тебя три, четыре, пять.
Пять камер – это наш секрет, который мы никому обычно не выдаем. Но Евгений Раскатов...
Два секрета уже сразу выдал.
Сразу же, моментально, два секрета. Ставьте лайки, делайте репосты. Замечательно, у нас сегодня будет эфир. Я Евгения Раскатова давно очень не видел. И, кстати, по-моему, последний раз, когда я тебя видел, ты еще был попечителем Святой Анны, а теперь ты уже настоятель.
Да, так нет, я и попечитель. Это, на самом деле, ничего не изменилось. Мой статус никак не поменялся.
Нет, никак. Только слово одно поменялось, и все.
Короче, в Святой Анне зарегистрирована религиозная группа.
Так.
Так, и я вот формально на бумажках числюсь как руководитель религиозной группы.
Так.
Вот. А иногда для этого используют разный церковный сленг, типа настоятель, попечитель. Но, если честно... Четвертый секрет за сегодня. Я руководитель религиозной группы.
То есть я
хочешь, так и понимаю.
Я не должен тебя называть там отцом Евгением или как там?
Да нет.
Может, по имени отчеству тебя называть?
Как тебе удобно.
Как твое отчество?
Николаевич.
Евгений Николаевич.
Евгений Николаевич.
Нормально?
Да, да. На семинаре к нам обращаются по имени отчества. Евгений Николаевич.
А ты все еще учишься?
Да.
Это еще один секрет, друзья. Евгений Раскатов все еще учится.
Пока не выгнали, слава богу.
Студент. Друзья, ставьте лайки, еще раз делайте репост. У нас сегодня продолжается «Голос народа». Именно в том формате, в котором он был задуман, будет масса вопросов, которые я задал сегодня на улицах Санкт-Петербурга. И столько же много, и даже еще больше ответов на них. Но и мы будем выслушивать комментарии Евгения Раскатова, который настоятель, попечитель, руководитель, студент.
Просто отличный парень.
Просто отличный парень. С этим я не могу не согласиться, даже спорить не буду. Евгений Раскатов будет комментировать и, может быть, даже не соглашаться с вами. Вы комментируете все вопросы, все ответы и можете даже отвечать уже на заглавный вопрос сегодняшнего эфира. Это в конце в самой нашей передаче будет, почему у хороших родителей бывают плохие дети. Но вот Женя, прежде чем поздоровался со мной сегодня, когда вошел в студию, сразу же начал со мной спорить и пререкаться.
Открываю очередной секрет.
Да.
И вчера Влада спрашиваю, какая будет тема.
Да.
А он мне не говорит. И вот сегодня я, как и все вы, из интернета узнаю, какая тема. И я ему говорю, дорогой Влад, ты же знаешь, что у меня дети очень хорошие.
Я даже некоторых из них знаю.
Да, а родитель я очень плохой. У меня все наоборот. Вот, поэтому не знаю, насколько мои ответы будут компетентны.
А я тебе что-то это сказал, помнишь?
Конечно.
Я тебе сказал, что, ну ведь, раз ты плохой отец, значит, ты такой же, наверное, плохой сын, у тебя хорошие родители, ты со стороны ребенка, можешь сказать, почему
вот,
у хороших
что,
родителей
да.
вырос такой, ну, не очень хороший ребенок, да?
Да, да. Вот который... какой Влад хитрый, ему бы на радио работать с таким подходом к жизни.
Аминь. Продолжаем, друзья. Пишите ваши комментарии. Если кто не знает про Лютеранскую церковь Ингри, что это такое, тоже пишите свои вопросы, мы попутно можем ответить и на этом. На этот вопрос, почему есть Лютеранская церковь, есть Лютеранская церковь Ингрии, что это такое за странное словечко Ингрия вообще?
Мне кажется, первый раз, когда у тебя был на радио, мы это все разбирали.
Да, это было 3 года назад почти. И помню, кое-кто ответил, что я тогда спрашивал на улице, что такое Ингрия, да, и мне кто-то ответил, что...
Китайский телефон.
Китайский телефон, да, модель китайского телефона. Хорошо, слушай, сегодняшняя передача у нас будет посвящена вообще человеку в общем и целом, да, мы будем говорить с тобой про человека с разных сторон. Будем на него смотреть, природа человека, может быть. Так что, в общем-то, будем говорить о нас с тобой, да, о нашей собственной человеческой природе. И с чего бы начать, даже я не знаю, да, с чего бы начать, даже не знаю. Пожалуй, начнем вот с чего, со свободы, да. Сегодня очень многие люди, молодежь в особенности, да, она бунт... Вот у меня сын, да, ему там 13 лет будет буквально через вот несколько дней. И у него такой подростковый, знаешь, бунт против авторитета родителя, вообще против какой-либо такой классической иерархической системы, да, что есть какие-то люди, родители или учителя, или кто-то еще, которые должны, должны над ним стоять, да, он хочет какой-то свободы, самовыражения, т.д. и т.п. И вот вопрос свободы все очень, ну, по-разному понимают, да, мы с тобой там, ты по одному, я по другому, наши дети, твои в том числе, понимают как-то по-разному, ну, по-третьему. Наверное, ты вспомнишь себя студентом не сейчас, которым ты являешься, а настоящим студентом, когда ты был. Совсем настоящим. Ты же был настоящим студентом?
Да, но я не доучился.
Я надеюсь, ты в семинаре-то хотя бы, да, учишься?
Я тоже надеюсь.
Хорошо. У тебя, как у студента, тоже было свое понятие свободы, наверное, да?
Ну, не как у студента, у меня просто был...
Понятие свободы, да. Ты вырвался из дома, стал настоящим взрослым человеком.
А, вот таким я был студентом, кстати.
Да, и наконец-таки начал, почувствовал вот этот запах и вкус свободы. Друзья...
На родительские деньги причем.
На родительские деньги ты был свободен. Я свободный человек. Что это значит для вас лично? Пишите в комментариях, и мы сейчас послушаем ответы людей в городе Санкт-Петербург на улице сегодня. Поехали.
Глаз народа.
Я свободный человек. Что это значит для вас?
Можно я не буду на это все отвечать?
Сразу так? Отлично. Делать то, что хочешь. Думать так, как нравится. Не превышая свободу других. И чтобы никто не превышал твою свободу. Ну, не вмешивался в твое личное пространство.
Думать и поступать в соответствии с моими внутренними принципами.
У меня есть право выбора и право голоса.
Свободный человек? Ну, могу выбирать, наверное. Имею право выбора.
Я могу делать все, что захочу.
Это значит, что я свободен в выборе и в передвижении.
Хорошо. Мне вспоминается сразу случай из архипелага ГУЛАГа, когда там пришел к Абакумову, привели к Абакумову одного зэка и спросили. Что, в общем, там диалог был, и человек говорит, что зэк, что я по-настоящему свободен, потому что вы у меня отобрали все, и теперь как бы кроме носового платка мне ничего нету, да его не жалко. А вы не свободен, товарищ Абакумов, потому что вы боитесь за свое имущество, за свою жизнь, а я абсолютно свободен. Вот для меня вот свобода – это вот примерно так, но такая немного страшная свобода.
У меня есть право выбора.
Это самому принимать решения и самому за них отвечать. Свобода – это еще ответственность.
Что я не связана никакими обязательствами, ни перед кем не должна отчитываться. И могу ходить куда захочу, двигаться. То есть я свободна.
Глаз народа.
Скажем спасибо жителям Санкт-Петербурга. Молодец. Ты когда-нибудь задумался о том, что такое... Вот я, Евгений Раскатов, да, я свободный человек. Что это для меня значит? Когда-нибудь задал этот вопрос себе?
Да. Но вот я так не могу сказать, что я прям свободный человек. Все равно мы чем-то ограничены, правда? Даже человек с носовым платком, который в кабинете у Абакумова...
У Абакумова товарища.
Товарища Абакумова. Я не знаю, кто это такой.
Архипелаг ГУЛАГ, почитай, да?
Я читал, представляешь? Но там же много историй всяких. Так вот, он тоже не во всем свободен. То есть и наши ограничения, даже наши как людей, вот у нас есть как людей свои ограничения, это не такая плохая вещь. Вообще, вот если так думать, кстати говоря, ты начал передачу, что мы будем думать о том, человек, какое место он занимает и так далее. И вот начал себе представлять действительно, какое место занимает. И недавно я такое слышал выражение, что человек, он как бы сосредоточение неба и земли, то есть он где-то между. Он не настолько не свободен, как весь остальной окружающий мир, животные, там, природа, которая ну, совершенно по каким-то своим живет принципам, там, правилам. Вот. У него есть свобода, в том числе там, свобода зло причинить себе, другим окружающим. Вообще, представление о зле и добре. Но, с другой стороны, он не ангел и не бог, и не небесный житель. Он вот как бы между, то есть он это соприкосновение земного и небесного. Вот как Бог создал, вначале создал Бог небо и землю. А вот человек, он как бы поместил, как будто бы находится где-то между. Короче, рассуждая о свободе, я вот сейчас вспомнил, что я в молодости рассуждал о свободе и пришел к выводу, что я не свободен. Вот. И не то, что меня это сильно напугало, наоборот, как-то, ну и ладно. Какая, ну, как бы, ну, тот факт, что я буду думать о себе, что я как бы там свободный. А я еще, кстати говоря, я помню, где-то это опубликовал. И мне так, ну, как бы, что там, мне написали, что ты дурак, что ли? Ты вообще не понял, что такое свобода. И дальше человек дал определение. Свобода – это кайф. И вот как бы, ну, какой кайф? Ну, как бы, что он под этим подразумевал? Вот, я не знаю. Поэтому к чему я говорю это все? И к чему все говорю?
К свободе, да.
К свободе.
Я свободный человек.
А что такое свобода? Что такое? Я не свободный человек. Я как раз пришел к выводу, что я не свободный. Uh-huh. Вот. Но как раз если говорить вот о зле, как о неком максимальное не свободе человека, зло, которое... Ведь зло, оно какого? Оно удерживает человека. Вот, когда человек начинает жить во зле, он попадает реально в тюрьму вот зла. И он тогда еще более несвободен становится. Я вот как бывший человек, который употреблял и алкоголь, и наркотики, знаю, как бы, насколько вот это зло, оно может серьезно человека сковать. И да и сейчас знаю, я сейчас со злом соприкасаюсь. Но с другой стороны, в свободе отказаться от зла, ты тоже становишься заложником, ну, той свободой, которую мы скажем, там, свобода во Христе, там, религиозной свободы. Mm-hmm. Но она идет через самоограничение. То есть и вдруг ты находишь свободу в том, что ты себя самоограничиваешь. А самоограничение – это тоже не есть не что иное, как не свобода. Mm-hmm. Стало быть, ты выбираешь между двумя несвободами. Но одна несвобода, которая не от тебя зависит, а другая несвобода, которая зависит от тебя. Понимаешь? Вот. Поэтому если и быть человеком несвободным, а я не свободный, то пусть я буду не свободен в тех законах, ну, в которые я назову там, ну, скажем так, небесным законом, божественными законами.
Mm-hmm. Ну, вот пишет у нас Марина Карташова, извините, я свободна от греха, это свобода. Mm-hmm. Максим Гурин, где дух
вот,
Господень?
Вот, что значит свободна от греха? Это же просто религиозный термин. Там, это самое, Христос дал нам, вот я часто это слышу, свобода от греха и смерти. Mm-hmm. Но мы все, блин, ходим, ну, как бы мы грешим, она не грешит, что ли?
Каждый день грешим.
Каждый день. И мы все умрем.
И мы все умрем.
Вот. Поэтому это как бы, это то, во что мы верим. Мы верим, что мы свободны от греха и смерти. Но мы в действительности мы заложники греха и смерти.
Вот. Я думаю, что, конечно же, любой верующий человек, христианин, с тобой поспорит, поскольку он скажет, ну, конечно же, мы свободны от смерти, поскольку мы не будем мертвы, да, он скажет, мы же будем жить вечно.
Мы веруем в это.
Да,
мы верим, что мы будем жить вечно, но реальность такова. Я время от времени езжу на отпевание, я даже сейчас купил специальную одежду, чтобы зимой ездить на отпевание. Очень люблю ездить на отпевание, кстати говоря, рекламирую свои услуги, обращайтесь, приеду к вам.
Если они бесплатные. Наверное.
Нет, прайс-листа нет. Вообще, ну, мне обычно что-то жертвуют, но это не обязательно, они действительно, ну, как бы, это не обязательно. И не в этом, я не поэтому люблю ездить. Вот. Но, насчет свободы от смерти.
Вот, свободы от смерти.
Приезжаю на напивание на кладбище. Они, ну, как бы, смотрите, сколько людей. Все умерли, жили, умерли. У всех своя история. Вот, так что, ну, ты кому рассказываешь, что мы свободны от смерти? Я вот на похоронах бываю регулярно. На похоронах обязательно кто-нибудь умер. Вот, 100%. И ты однажды там будешь. Я приеду на твои похороны, ну, или кто-нибудь, не я, ладно. Кто-нибудь приедет на мои похороны, кто-нибудь отпевать меня приедет. Вот я также буду лежать в гробу, как сегодня человек. Поэтому, нет, это мы верим, что мы живем жизнью вечной. А, кстати, знаешь, что я недавно услышал? Просто вообще бомбическая вещь. Вот если мы сейчас верим в вечную жизнь,
да.
Но когда-то ведь человечество в лице Адама и Евы, двух людей, они вечной жизнью жили. И для них смерть, она была предметом веры. То есть им Бог сказал, в день, который вы вкусите, смертью умрете. Они жили вечно, они верили в смерть, представляешь? А мы верим в жизнь сейчас.
Ну, я не думаю, что про них можно сказать, что будто как бы, все-таки это разная вера. Вера в смерть, да, или вернее...
Но у них не было. То есть они не видели смерти.
Не видели,
они
да.
не были на похоронах.
Не были на похоронах. Ни у кого. И пупков у них тоже не было.
Этого я не знаю.
Не знаешь. Но все-таки, смотри, ты согласился со мной, что когда ты был студентом, вырвался там из-под оков, из-под родительского крыла в жизнь студенческую и был как будто бы условно свободным на их деньги. Это очень забавное уточнение. Что же все-таки ты тогда... Какой свободы ты тогда искал?
Ну, вот... Как бы, когда я был ребенком, вот обычно какие налагают родители на себя несвободы? У тебя очень мало карманных денег, и тебе нужно в какое-то время приходить домой обязательно.
Uh-huh.
Вот. А когда тебе родители какие-то карманные деньги высылают, и ты как бы живешь вне их, а моя студенческая жизнь началась так, что я жил вне родителей, в другом городе даже. Вот. И у меня вот, ну, какие-то деньги они высылали, я могу приходить, могу не приходить, могу ночевать в одном месте, могу в другом, то есть могу деньги все сразу пропить, могу растянуть удовольствие. Ну, в общем...
Чаще ты пропивал сразу, да?
Да.
Да. Хорошо, если сегодня бы тебя попросили все-таки описать, что такое свобода, да? Вот человек, который далек от понятия религиозных, да, вот свобода во Христе, вот эта странная фраза, да, которую никто, кроме верующих, не понимает, да и некоторые верующие тоже ее не понимают. Свобода от греха, от смерти. Но вот как бы ты описал свободу, но все-таки в контексте своей вот веры в Бога?
Вот я бы описал так, как я это и описал. Что есть зло, в котором ты можешь быть не свободен, а ты можешь быть свободен от зла. Угу. Ну, это самый простой пример — это с курением. Человек, который курит, он не свободен. Он не способен взять и в один миг бросить курить. Вот. А человек, который не курит, он для себя поставил ограничения. Как бы он как будто бы выбрал быть несвободным от то курить, то не курить. Но на самом деле он более свободный. Потому что он в один момент выйдет из радио, стрельнет сигарету и закурит, если он захочет это. Ну, он в этом свободен.
Я тебя провожу до метро, чтобы ты не стрелял сигареты.
Я не буду. Нет, я хочу остаться, придерживаться этой свободы.
Хорошо. Ставьте лайки, делайте репосты, дорогие друзья. Пишите свои комментарии. У нас еще массу-массу вопросов, которые я сегодня задавал городу Санкт-Петербургу. И, соответственно, масса такая же ответов. Почитай небольшое количество комментариев. «Свободный человек – это не раб своей плоти», пишет. Ну, вот, видимо, то, что ты сейчас говорил про курение, да? «Свобода часто воспринимается как независимость ни от кого и ничего», пишет еще один человек. Пишет: «Гость такой серьезный, улыбнись». На самом деле, Раскатов у нас очень много и часто улыбается, больше, чем я даже, наверное, иногда. Вот даже сейчас он показал свою замечательную, обворожительную улыбку. Ага, хорошо. И комментариев много по поводу заглавного вопроса: почему хороших родителей, плохие дети? Продолжайте на него писать ответы, но и мы поехали. Ты сказал про сегодня про зло, ну, только что, да, про зло. Да. А у меня как раз есть вопрос про Бережёна. Я его, если честно, думал в середине передачи задавать, но раз ты меня опередил или подсмотрел в бумажку мою вот эту с моими шпаргалками, не смотрел ты ее, нет?
Я на нее посмотрел, но я не понимаю, что в ней написано.
И хорошо, потому что там мои подсказки, моя шпаргалка. Но у меня есть вопрос, да? Что такое хорошо и что такое плохо в двух словах? И вы тоже, друзья, пишите свои комментарии под видео. Что такое хорошо и что такое плохо в двух словах? Поехали.
Глаз народа.
Что такое хорошо и что такое плохо?
Не знаю.
Плохо – это не уметь сдерживать негативные качества. Хорошо. Хорошо – это... меня заставляет себя делать добро, наверное, даже когда не так сильно хочется.
Хорошо – это когда делаешь какие-то добрые поступки.
Хорошо – это хорошо. Хорошо, когда это тебе легко. Плохо, когда тебя что-то давит.
Это очень относительно, все зависит от ситуации.
Хорошо – это честно, плохо – это ложь.
Ой, хорошо любить. Хорошо с добром относиться к окружающим. Плохо лгать, плохо... Что плохо?
Плохо все остальное, да.
Плохо все остальное, да. Ну, хорошо – это то, что... о чем тебе не говорит совесть, а плохо – о том, о чем тебе говорит совесть, что это плохо. Ну,
ну хорошо – это когда все хорошо, а плохо – это когда все плохо.
Очень сложно объяснить в двух словах.
Глаз народа.
Спасибо, скажем, Санкт-Петербургу и вам, друзья, которые комментируют и уже начали отвечать на этот вопрос. Продолжайте писать, что такое хорошо, что такое плохо. Ставьте лайки и делайте репосты на своей странице этого видео. А потом после видео, после просмотра этой передачи, можете поехать в Ванненкирхе, где Евгений Раскатов может вам провести
курс основы христианской веры сегодня 8 часов вечера.
Замечательную экскурсию, я хотел сказать, и даже в подвал.
А я экскурсию сейчас не провожу.
В казематы. А в казематы вы будете уже в подвале?
Да, они открыты. А сегодня выходной у нас. Uh-huh. Да, но на курс основы христианской...
Основа,
да.
Основа христианской веры, 8 часов.
Про Ветхий Завет будем говорить. История Ветхого Завета. Просто пройдем за полтора часа всю историю Ветхого Завета.
Вот кому лень читать Библию, можете сегодня прийти 8 часов на Кирочное, дом 6А, если не ошибаюсь.
8В.
8В, не 6, а 8В. Ну, приходите, в любом случае, не пожалеете. Хорошо, вот ты слышал ответы. В общем-то, ответы в комментариях. почти
хорошо,
те же
хорошо, а плохо – это плохо.
Хорошо приближающее к любви, плохо отдаляющее. Mm-hmm. Хорошо добро, плохо зло. Хорошо по справедливости, по правде. Вот такие ответы. Ну, вот,
Но они вызывают еще больше вопросов. А что такое, если хорошо – это хорошо, а плохо – это плохо? Что тогда хорошо – это такое, что такое плохо?
Да, собственно, о чем я сейчас спрашиваю.
Да, что такое зло, а что такое не зло?
Справедливость.
Что такое справедливость и что такое несправедливость? Да. Вот в чем вопрос.
Так вот, что бы ты ответил? Нет, давай так сначала. Когда ты еще был вот этим потлатым студентом, ты же был потлатым студентом?
Я не был потлатым, нет.
Нет?
Нет.
Мне почему-то кажется, что ты был студентом, когда длинные волосы.
Не, никогда.
Брюки клеш, хотя ты помладше меня, но что-то такое с тобой происходило.
Ну, пусть так, ладно.
Пусть это останется в моем воображении.
Сейчас моим тоже оно нарисовалось.
Вот когда ты был потлатым студентом с брюками клеш, вот как ты его воспринимал, плохо и хорошо?
Я воспринимал так: что хорошо для меня, то хорошо для всего мира. Что плохо для меня, то плохо для всего мира. Вот ты мне что-нибудь хорошее делаешь, ты хороший. Что-нибудь мне плохое делаешь, ты плохой негодяй. Uh-huh. Все очень просто, как бы. Ну, вот что для меня хорошо, то для меня хорошо. Короче, вообще, что такое хорошо, что такое плохо, это вопрос очень серьезный. Его вот так вот за два ты поставил просто в неудобное положение жителей Петербурга. Да, конечно. Ты поставил в глупое положение.
Глупое.
Конечно, сейчас мы их высмеем, потому что они говорят, хорошо это хорошо, а плохо это плохо. А что еще скажешь, в двух словах? Потому что это вопрос очень серьезный. И его вот так вот возьмешь и не разберешь. Потому что вот что. Ты помнишь, что такое хорошо, что такое плохо, задавались наши прародители, когда они верили в смерть.
Да.
Да. И вот там было древо познания добра и зла.
Да.
Хорошо и плохо. И вопрос, который я сегодня задам слушателям основы христианской веры, я спрошу, друзья мои, как вы думаете, имел ли представление Адам, что такое хорошо, что такое плохо? Или он, что такое добро, что такое зло? Или он об этом узнал только, когда вкусил древо познания добра и зла? Угу. Вот если бы ты был моим слушателем, что бы ты сказал?
Я, слава богу, не твой студент.
Так, и что бы ты сказал?
Поэтому я тебе не буду отвечать на вопрос.
Так, ну давай представим, что он ответил. Нет, не знал. Он же не вкусил от древа познания. Я скажу, нет, он знал. И для Адама было хорошо то, что для Бога хорошо. Потому что, смотри, Адам, он был вообще великий мудрец. Он был
очень великий мудрец.
Пророк. Он словом выражал суть животных.
Так мусульмане говорят, что он был пророком.
Ну, он был, он же общался с Богом, конечно. Да. Непосредственно. Никак кто-то другой, да. И никак все мы вместе взятые. Ну, короче. И для него было понятие о добре и зле тождественно с божественным. Вот что для Бога хорошо, то для Адама хорошо, что для Бога зло, то для Адама. А вот древо познания добра и зла открыло перед Адамом великие ворота. Ворота, которые он не познал, что такое добро и такое зло, а он стал тем, кто способен стал определять, что такое добро, что такое зло. И вот в этом и проблема человека, что он занял место Бога. И он теперь... Потому что кто такой Бог? Бог – это тот, кто устроил закон и порядок. Так звучит, как какой-то сериал «Закон и порядок».
Law and order.
Нет, тот, кто определил закон мироздания. Вот он определил, что такое хорошо, что такое плохо. Естественно, все, что относится к Богу, это хорошо. Все, что относится против Бога, это плохо.
Но на самом деле,
перебью. А теперь человек сам определяет, что такое хорошо, что такое плохо. И в этом проблема.
На самом деле, Адам знал, что такое плохо, поскольку Бог ему сам сказал, что если ты вкусишь плод, ты умрешь. Да?
Да.
Вот это и было плохо для него. С концентрацией плохо, слово плохо было вот в этом... яблоки, там, банане, дыня или что-то, груша.
Знаешь, как слышал? Вот смотри, вот кролик, он способен отличить морковку от сосиски? Одно есть, другое нет, ведь, да? И он даже знает, что такое штука хорошая. А тот, кто нарек имя кролику, Адам, он уж тем более знает. Да. Так вот, и в этом проблема человека, что и по сути, церковь сегодня работает и стремится, или человек духовный стремится к тому, чтобы вернуться к тому представлению о добре и зле, которое человек когда-то потерял. Угу. Вот, в этом и есть попытка разобраться. И это вопрос, на который человек отвечает всю жизнь, а не так вот на улице в Санкт-Петербурге в два слова. Вот.
Хорошо. Тут Сергей Перевозчиков пишет: я думаю, хорошо это когда всем вокруг тебя хорошо, плохо, когда всем плохо от тебя. Ты просто отравляешь собой всех. Ну, смотрите, например, есть некая гипотетическая семья, представим, да, в которой нормальные родители, да, и как раз плохие дети. Вот о чем основной вопрос нашей передачи. Я надеюсь, мы к нему в конце подойдем. Так вот, этому ребенку хорошо, когда вот он, допустим, вколол себе в вену какое-то химическое вещество, от которого он кайфует. Да? Вот свобода – это кайф. Mm-hmm. Вот, собственно, да, он постиг свободу через этот кайф, и для него это хорошо. Вот реально он получает огромное удовольствие от того, что употребляет наркотики. Но является ли это действительно
благом
для него? Да? Будет ли родитель А если он нормальный, адекватный родитель, покупать ему, идти к продавцам наркотиков, да, и покупать ему там эти наркотики, чтобы его сыну было там, или дочке было хорошо? Ну, наверное, нет. Хотя я лично знаю, конечно, женщин, которые, видя мучающих сыновей там, в наркотических лобках, покупали такие наркотики, чтобы освободить их от мучений. Но вряд ли это на самом-то деле объективно. Мы все прекрасно понимаем, что это ужасно отвратительное зло. Хоть кому-то и хорошо от этого зла, да?
Никому не хорошо. Но если мы не имеем в виду наркотики как болеутоляющие, там, ну, в нормальных, когда их в медицинских целях используют, а в целом, конечно, вот желание. Вот тоже человек, он как будто бы, знаете... Кстати, опять-таки, смотрите, я так говорю, как будто вы мои мысли успеваете читать. Да, да.
Тут у нас много, смотрите.
Не, нас много, по крайней мере, 5 камер тут стоит.
И там много тысяч людей на нас смотрят?
Давай говорить, миллионы.
Миллионы, это мы пророчески так говорим.
Да,
хорошо.
Все смотрят, всем интересно. Я только забыл, о чем я говорил. Представляешь?
Про наркотики мы говорили с тобой.
Да.
И ты хотел мне рассказать еще одну замечательную историю про то, что не всем, то, что одному хорошо, это не означает, что это действительно хорошо. Если наркотики приносят удовольствие.
Вот, да, что я хотел сказать. Что молодой человек, который ищет удовольствие, он думает, вот мир как-то устроен, он какой-то, знаете, такой, ну, какой-то злой, агрессивный, отравленный, какой-то, ну, ненастоящий и так далее. И он пытается найти то, что лежит за пределами этого мира. И он думает, вы знаете, в этом мире что-то от меня скрывается. И вот это, оно как бы раскрывается через там ЛСД или там через, ну, еще какие-то наркотики. Я как бы прикоснусь к чему-то такому, что лежит за пределами этого мира, к чему-то сверхъестественному. В нормальной ситуации так и есть. То есть, вот, ну, как бы, что движет человеком? Ищущие сердце. Сердце, которое хочет выйти, ну, как бы соприкоснуться с тем, что лежит за гранью этого мира. Вот. На самом деле его в церковь тянет. Но он думает.
Но он не понимает.
Он не понимает, да, да. Его к Богу тянет. Вот его сердце, оно как магнит, его тянет к Богу. Но он, не понимая этого, ему предлагают суррогат. То есть, понимаешь, это на самом деле религиозные поиски, а не что иное.
Как ты вывернул это, интересно. Да. Друзья, это Евгений Раскатов, настоятель Святой Иоанны в Санкт-Петербурге, который приглашает сегодня вас... Все, кто в Санкт-Петербурге на основу христианской веры, в 8 часов по адресу улица Кирочная, дом 8В.
Да. Там... Кирочная, от слова Кирха.
От слова Кирха, да. Если кто знает «Спартак», кинотеатр бывший, он же клуб и казино «Спартак». Это вот сегодня Анненкирхе, друзья мои.
Совершенно верно. Ты все вот,
совершенно сказал. Верно. Марина Кокташова или Кокташева, простите, я не очень знаю, как вашу фамилию правильно читать. Попутный вопрос такой у тебя, да, раз уж ты здесь сидишь, умный, мудрый, отец Евгений. А почему у Иисуса не было жены? Мой сын спросил, пишет Марина Кокташова.
Потому что у Иисуса есть невеста. И эта невеста, церковь, включая в себя и Марину, и ее сына, и нас с вами.
И даже тебя.
Да, и даже меня.
И даже тебя.
Да, потому что церковь – это такая... То, что в Писании описывается образами. И один из этих образов – невеста. Вот невеста, она без жениха не бывает. Они как бы вместе, но они еще не соединились.
Так.
И вот они окончательно соединятся, когда преодолеют ту черту, о которой мы тоже сегодня говорили, которая называется смерть или конец мироздания. И тогда жених с невестой воссоединятся. А пока это невеста, которая хранит себя, которая выжидает этой встречи. И жених, который, поскольку, как Лютер называл, что они вступают в неравный брак, отдал как бы, все, что у него было ради этой невесты.
Это вот. Евгений Раскатов, романтический отец Евгений. Вот так.
Так что жены нет, но есть невеста.
Жены нет, но есть невеста. Кое-кто в ответах сказал там про совесть, да? Помнишь?
Да, помню.
Про хорошо и плохо, когда я спрашивал. Девушка сказала, да, или, по-моему. Ну, неважно. В общем, сказали про хорошо, про совесть, что плохо – это то, что запрещает тебе делать совесть. Но совесть такая интересная штука, да? Она очень такая...
Может быть, испорчена совесть, конечно.
Она может быть испорчена, а может быть... Ну, мы сейчас про совесть сейчас узнаем, да? Что такое совесть, друзья? Пишите вы в комментариях, что такое совесть лично для вас. А мы слушаем Санкт-Петербург.
Глаз народа.
Что такое совесть?
Быть честным перед самим собой.
Умение сдерживать негативные качества.
Совесть – это когда ты сам себе не врешь.
Это, наверное, когда есть ответственность перед другими людьми и за свои поступки тоже перед ними.
Совесть, я думаю, это когда человек борется сам с собой. То есть он поступает не очень этично и должен как-то поступить в ответ.
Внутреннее состояние, которое не позволяет совершать необдуманные поступки.
Маленький голосок, который говорит внутри, что нужно делать правильные вещи.
Совесть, внутренний голос, который говорит тебе, как правильно.
Честность перед самим собой, да.
Это внутренний голос, который говорит, что что-то делать неправильно.
Внутренний стеклянный человечек. Жить по совести. Быть честным, да, честным.
Глаз народа.
Кое-кто пишет, что у меня взрыв мозга. Влад, ты хотел... ты нас добить решил, пишут некоторые люди. Совесть – это что такое? Да, пишите, что такое совесть, но прежде чем писать, что такое совесть, сделайте уже, в конце концов, репост этого видео на своей странице. Тогда ваша совесть вас сегодня ночью не будет мучить, а иначе будете плохо спать. Точно вам говорю, совесть вас заест, чтобы не сделали репост. И Евгения Раскатова, отца Евгения Раскатова, ваши друзья на странице не увидели. Все, поехали. Вот ты слушал или ты пил воду?
Я и то, и другое.
И то, и другое, да. Как Юлий Цезарь, да? Какой ответ тебе понравился, какой нет из услышанных тобой?
Не, ну все об одном, что совесть, она все равно склоняет человека к чему-то хорошему.
Угу.
Там либо необдуманно, либо, ну, вообще... И это правильно так и есть. По идее, это работа совести. Но вот я бы сказал, что совесть – это вот отголосок того вечного человека, который жил когда-то в раю. Мы ведь от Эдемского сада мы все потеряли, да? Вечную жизнь потеряли. Богообщение в том виде, в котором оно было, да, потеряли. Понимание о добре и зле потеряли, потому что сами стали определять, что такое добро, что такое зло. И вот осталось не так много. Во-первых, это семья, кстати говоря. Ведь человек, ну, семейным был создан, да? А во-вторых, вот как раз отголосок о добре и зле – это вот то, что пытается говорить нам через совесть. И был такой писатель, Клайв Стейплс-Льюис, англичанин очень известный, он вел серию передач на BBC. Потом она, эта серия передач вышла в книге «Просто христианство». И первая глава у него посвящена естественному закону. Закону, который продиктован самим человеческим естеством.
Написан в сердце.
Написан в сердце, да, который говорит, ну, который задает вопрос о том, что справедливо, что несправедливо, что хорошо, что плохо. Вот Владимир Познер есть такой известный твой коллега.
Владимир Владимирович Познер. Я, да, к нему так обращаюсь обычно.
Да, да. Вот. И он в конце своей передачи задает вопрос там, что вы скажете перед Богом, когда вы перед ним окажетесь? Какая-то такая нарезка была. И вот сам Познер отвечает. Ты слышал, как сам Познер отвечает?
Не помню.
Он отвечает так: как вам не стыдно? Как вам не стыдно? Почему Бог, который, ну, там, почему, если есть Бог, если, ну, как бы вы...
А, он к Богу обращается, вот, как он, вам не стыдно?
На вы, конечно, да. Как вам не стыдно? Ну, почему, то есть, существуют войны, почему детские смерти, почему там, ну, в общем, столько зла в мире лежит, и Бог этому не положит конец. Но ведь вопрос, если Познер задается этим вопросом, то есть у него есть понимание о справедливости, о добре, о любви, то есть у него есть стандарты какой-то справедливости,
ну, матрица какая-то,
которую он не видит во внешнем мире. Понимаешь? И вот когда Льюис сравнивает, говорит, если ты не знаешь, что такое прямое, как ты можешь о чем-то сказать, что оно кривое? И вот он видит кривое, а прямого он не видит вокруг. Это прямое у него зашито в сердце. И он как бы вот этот кривой мир, сравнивая с тем представлением о прямом, которое у него в сердце, он понимает, что мир несправедлив, мир во зле. Но если нету Бога, если нет того, кому предъявить вот это все, откуда ты, ну, как бы, откуда оно у тебя появилось? Так вот, когда мы говорим о Боге, о добре, о любви, о справедливости, то Бог есть высшее добро, высшая справедливость, высшая любовь. И он нам дал, опять-таки, отголосок не просто того понимания, но отголосок самого себя. Потому что понимания эти, они тоже были тождественны, как мы говорили. То есть вот это голос Бога может быть в совести.
Угу.
Но опять-таки нужно помнить, что совесть, она тоже может быть испорчена. Не всегда все, что тебе подсказывает совесть, это есть. То есть можно, вот как ты сейчас что-то сделал, ты же манипулировал людьми, ты понимаешь? Ведь и при помощи манипуляции тоже можно как бы людей заставить сомневаться в чем-то. Или, ну, как бы ходит, хочешь, человек виноватым себя чувствуешь. Почему? Потому что, знаешь, тебя нагрузили.
Потому что не сделал репост нашей передачи. Вот почему.
Вот, да.
Например.
Например, если дело не репоста, ну, нет, ну, вот если это какое-то благо. Ну, то есть, а это ведь может быть, ну, не обязательно быть благом. Но в силу того, что человека так вот как бы обвиняли в этом, он уже это воспринимает, ну, как на свой счет. Ну, то есть, в общем, при помощи средств манипуляции человеческую совесть можно повредить.
Угу. Ну, как ты считаешь, вот ты же тоже смотришь на этот мир, да, и видишь этот мир, который преимущественно состоит не из прямых линий, да, а из кривых.
Да.
И люди, которые... И, собственно, почему он состоит из кривых-то линий, да? Потому что люди живущие в этом мире, такой этот мир создают сами, собственными руками, да?
Да.
И почему-то их эта совесть, которая внутри них живет, вот у Льюиса она живет, например, да, а у остальных она почему-то не живет. То есть получается...
Нет, у всех живет. У всех эта совесть есть. Просто ну, она в силу разных обстоятельств может быть разная, конечно. Если ты живешь в окружении, не знаю, ну, ты, может, ты в окружении сомалийских пиратов, и ты с детства тебя растят как пират, и говорят, тут там вот белые люди на кораблях передвигаются, их нужно убивать, у них нужно контейнеры там отжимать, в общем, это нормально все. Вот. А, но ну, даже у них есть представление о справедливости и совести. Вот это, короче, этих белых обезьян надо убивать. А, ну, это не расизм, это просто, ну, как бы, так я мысли пытаюсь.
Это он в образ входит.
Да. То есть, потому что это податели контейнеров для нас. Но, ну, как бы, а своих нельзя. То есть, это как бы они те братья и сестры. Все равно какой-то, ну...
Владимир Федотов пишет: «Совесть – это голос родителей и пасторов в уме. Я от нее избавился», – пишет он. «Хе-хе». Это я читаю дословно, что он пишет. «Верующему совесть не нужна, имха». Вот его мнение. Не нужна верующему совесть. И у него есть голос пастора и голос родителей в голове. Голоса Христа почему-то нет. Но пастора есть. Никак ты не прокомментируешь это, да?
Как прокомментируешь?
Слушай, хорошо, а как ты считаешь? У тебя вот сколько детей? Расскажи, там еще один секрет.
У меня трое детей.
Трое
детей? Это не секрет, наверное, не секрет.
Трое детей, друзья, как и у меня тоже. У меня же тоже трое детей. Только они немножко постарше или помладше.
Ну, они другого возраста, скажем так.
Можно ли у ребенка, да, воспитать какую-то правильную совесть? В контексте нашей передачи, пожалуйста, отвечай.
Отвечаю. В ребенке можно воспитать совесть, если это для тебя что-то имеет, если для тебя имеет это значение. Как говорил Толстой, педагогика – вредное учение. Потому что мы пытаемся детей поступать правильно, сами поступая неправильно. Вот, поэтому лучшая педагогика – это жить так, как ты хотел бы, чтобы и ребенок твой жил. Вот, если они смотрят на тебя и понимают, что ты так поступаешь, то он так же поступать будет.
Друзья, поступайте правильно, делайте репосты и ставьте лайки нашего сегодняшнего эфира. А не просто так комментируйте его, как это...
Что-то не просто так. Ведь есть люди, кто не комментирует.
Да, сложно комментировать. Жанна пишет: «Совесть легко можно спутать с чем-нибудь еще».
Можно спутать с манипуляцией, да.
То есть тебя, тобой... А, кстати, как отделить? Вот, например, смотри, мы оказываемся в каком-то коллективе, да, который вот даже... Ты же говорил только что, родители часто манипулируют своими детьми на самом-то деле, да?
Не, ну все
часто.
Манипулируют другим. Все манипулируют. Улыбка – это тоже нам средство манипуляции.
Как настоящий внутренний голос нашей правильной совести, да, отделить от каких-то внешних манипуляций, чтобы вот отбросить все это, да, и сказать: ну вот моя совесть мне...
Да. Как? Ну вот, так это и есть путь человека возвращения вот в этот Эдемский сад, возвращение ко Христу, к древу жизни, которое росло в Эдемском саду. У нас что-то вокруг всего Эдемского сада, ну так получилось. Так вот, и возвращение ко Христу дает нам правильное понимание и возвращает нас к чистоте вот этой совести. То есть, ну вообще во многом позволяет понять нам тот мир, который нас окружает, и уже мерить этот мир не тем, что тебе он навязал. Ведь мы зависим от внешнего мира, очень сильно от внешних факторов. Человека делает, по сути, тем, кем он является, слово, которое окружает. Вообще, слово, оно ведь имеет мощные эффекты. Бог мир творит словом, да? И сегодня мы окружены всякими словами. На вас сейчас радио работает там. Ты знаешь, что Арнольд Шварценеггер приезжает в Питер?
Да?
Вот, я не знаю, кто, я уже жду, когда он уедет, чтобы уже перестало это долбить из всех. Я сегодня гладил рубашку, мне утюг об этом сказал. Вот, что, Арнольд, что это такое?
Это помешательство.
Нет, это долбежка словом. Это реклама называется. То есть, и в нас вот это, ну, как бы вгружают, вбивают, как молотком. И это нас формирует, понимаешь, в чем проблема? А у нас, Бог нам, он настолько мудрый, он дал нам один день в неделю. Он сказал: чувак, ты реально погрязнешь в этой всем трепе лишнем, но у тебя есть один день недели, когда ты приходишь и соприкасаешься не с вот этим внешним словом, о том, что Шварценеггер приезжает в Питер, а с реальным словом. Реальным словом, которое мир творит. И вот сейчас вот это слово, оно не просто какой-то мир творит, деревья и бизонов, оно как бы в тебе творит нового человека. И ты, преображаясь этим словом, преображаешься в того человека, которым Бог тебя создал. Вот как бы ты начинаешь чувствовать в себе вот это дыхание Бога, которое он тебя вдохнул. И, соответственно, это и есть вот это очистительное воздействие божественным словом, которое позволяет, в свете которого ты можешь видеть весь внешний мир. Вот что это такое.
Это Евгений Раскатов, настоятель Анненкирхи в Санкт-Петербурге. 8 вечера сегодня. «Основа христианской веры». Если вы хотите его лично увидеть, лично...
Да, но у нас в двух группах проходит. Вторник 8 или воскресенье 13. Один и тот же вторник 8 или воскресенье 13. Если сегодня не сможете, приходите в воскресенье 13, то же самое будет.
Максим Гурин, совесть — это проводник между мозгом и сердцем. Похоже на правду?
Ну, красиво звучит.
Красиво. Да, похоже на правду или нет?
А проводник между...
Между мозгом и сердцем.
Проводник. Ну, то да. Ну, что-то, что соединяет.
Что-то
да.
Вот есть, да?
Звучит красиво.
Жанна пишет: осталось 10 минут, чтобы ответить на главный вопрос. Совесть не позволяет делать репост, пишет Жанна. Жанна, это испорченная совесть, мы о ней уже говорили сегодня. Это испорченная, неразвитая, может быть, не до конца у вас очищенная совесть ваша говорит. Вы покаетесь в этом, покаетесь и сделайте репост. Да. Хорошо, делаю ставки. Мы успеем ответить на главный вопрос, и сейчас мы все-таки на него ответим. Да, смотри, есть хорошие родители, да, есть замечательные родители, у которых есть хорошая совесть, да, правильная, настоящая совесть. И есть какое-то у них стремление к Богу, может быть, к поиску истины и все такое. В общем, все, нормальные, классные парни, они, как ты говоришь, чуваки, да, это, я цитирую Евгения Раскатова. Вот. Но почему-то у них вырастает ребенок, рождается ребенок, да, и этот ребенок вырастает ужасно отвратительным человеком. И, возможно, он показывает свою ужасную отвратительность уже даже вот начиная с малого возраста. Почему так? Если вроде как родители... А, и родители при том еще пытаются ему вложить и научить его этой самой хорошей совести, да? Чтобы он был добрым, там, не знаю, отзывчивым и так далее и тому подобное. Не поддавался на манипуляции посторонних тетенек и дяденек. Почему все-таки из него вырастает чудовище? Слушаем Санкт-Петербург. Ну и вы пишите, пожалуйста, в своих комментариях под видео, почему у хороших родителей вырастают плохие дети. Поехали.
Глаз народа.
Почему у хороших родителей рождаются иногда очень плохие дети?
Ну, не всегда же так.
Не только родители влияют на формирование личности. Иногда просто заложено быть немножечко маргинальным.
Скорее всего, из окружения этих детей.
Слишком много свободы и неопределенности в поведении, я думаю. Вот. Ну, то есть родители, наверное, виноваты немножко. Но больше общество, мне кажется, влияет.
Это человеческая природа.
Слишком много внимания, единственный ребенок в семье?
Развитие человека – это не только зависит не только от родителей, но и от окружающей среды и личностных особенностей самого человека.
Не доследили.
Не очень хороших родителей, наверное. Вряд ли. Очень хорошие родители.
Да, вряд ли.
А я считаю, что все люди отвратительные. Просто кто-то хорошо маскируется, кто-то не очень.
Глаз народа.
Друзья, прошу вас прокомментировать последний комментарий, который вы услышали. Молодой человек ответил, что все люди на самом деле отвратительные. Нет хороших людей. Просто все мы маскируемся. Вот тоже, по-моему, хорошее мнение. Есть о чем порассуждать и подискутировать. Ну, а да. Евгений Раскатов, отец Евгений Раскатов, настоятель Евгений Раскатов и просто классный парень Евгений.
Да. Ну, отвечая на тот вопрос, который ты мне задавал перед тем, как мы услышали жителей Санкт-Петербурга, я вот как думаю, что ты как-то, ну, трудно вообще давать оценку, хороший, плохой. Ну, это преждевременно. И если там ребенок в какой-то момент, ну, не знаю, обделался, может, он в силу возраста так сделал. То есть не потому, что он плохой человек, знаешь, я-то думал, я-то думал, я рожу, а ты такой красивый, знаешь, такие открытки есть, где дети в капусте такие красивые лежат, они такие, ну, как ангелочки, или там, ну, как-то одет. Я-то думал, ты вот такой будешь, а ты тут, блин, обделался, фу, какой ужас. Ну, а потом, ну, ребенок вырастает, он тоже всякие, в общем, то есть...
Просто его, извиняюсь, какашки становятся немножко другими, да?
Да. И опять-таки, не нужно давать этому слишком... Ну, я был плохим ребенком, то есть я реально был плохим. Я плохо учился, я хулиганом был. Вот. Но мне это тоже принесло какие-то дивиденды. Ну, и способность понимать некоторых сегодня людей, с которыми я встречаюсь.
Я, кстати, всем рассказываю эту историю, если это к месту приходит. Не надо пугаться так. Про тебя, да, история про тебя. Как ты попал, как ты стал верующим человеком, про этот почтовый ящик, про все остальное. Да. Можешь, кстати, рассказать.
А можете переслушать, тебе есть первая передача на радио Теос.
Три года назад, да, как Евгений Раскатов стал настоятелем Анненкирхе. Это был долгий путь, но начался он с почтового ящика.
С воровства
в почтовом ящике.
Да. Я очень любил газеты читать. Думаю, да, 12 лет поворую, газеты почитаю. Так вот, мне просто недавно один родитель рассказал очень интересную историю. Родители уже такой взрослые, скажем. Mm-hmm. Ну, у него дети тоже взрослые. И вот он говорит, у меня два сына. И один вообще раздолбай был полнейший. Вот говорит, блин, и вот думает, и сейчас вот он вырастет, ну точно в тюрьме будет. А второй, наоборот, книжки читал, такой умный. Вот, ну. А потом так случилось, что тот, который раздолбай, он себя в жизни очень хорошо нашел и реализовал. А тот, который книжки читал, до сих пор себя, ну, там, ему там уже за 30 найти не может. А, то есть там женился несколько раз, там туда-сюда, работает.
Да,
да, да, да. И, ну, то есть, и опять-таки, это совершенно не значит, что ну, уже на этом надо уже крест поставить, а этот молодец. То есть жизнь она так меняется стремительно. И даже я по своим детям смотрю, что ну, они реально ну, как бы меняются очень сильно. Поэтому не нужно думать, что кошмар, какой у меня. Плохой ребенок. Да вообще про своих детей так никто не думает, мне кажется. Это у них плохой ребенок, у меня хороший.
Нет, думают, на самом деле думают. Я был тому свидетелем, да, что думают. Некоторые родители хорошо понимают, что, к сожалению, у них выросли там ну, чудовища. Да? И они ведут себя как чудовища.
Они тоже обладают свободой. Видишь, в чем дело? У них тоже есть свобода, которая позволяет им совершать зло. И они этой свободой пользуются. Если бы это было только в родительской, то есть, знаешь, так, родители, как вот ты iPad там свой настраиваешь, они также в этом самом в ребенке своем сделали какие-то настройки, он хороший стал. Ой, что-то я его плохо поднастроил. Ну-ка, то самое. Немножко тут этого уберу, этого подбавлю. Доброты подбавлю, зла уберу вниз. Вот. Так же не делается, правильно? Он же тоже mm-hmm. ну, свободен. А потом ребенок – это вообще выражение человека. Ну, в целом, человека. Человека, который стремится, ну, мне. Вот, знаешь, такой хватает, он все как бы к себе такой. И эгоиста. То есть человек же, вот человек, который в конце сказал, что все маскируются, он прав. И если ты это, опять-таки, через Священное Писание, через воздействие Божественного Слова в себе это видишь, начинаешь видеть, ты понимаешь, на самом деле, ну, какой-то чмордяй есть. Ну,
как ты еще раз повтори, пожалуйста, погромче.
Слово, чмордяй.
Чмордяй, да? Это первый раз это слово слышу, чмордяй.
Ну, нехороший человек.
Чмордяй, нехороший человек, это словарь Евгения рассказывал.
Да, да. И при этом, как бы, ты вроде, ну, тебя все воспринимают как приличного человека, но ты понимаешь, что ты есть на самом деле. Вот. И это как раз тебя и делает менее уязвимым. Наоборот, тебя делает... как бы ближе к истине. Вот ты наконец-таки ее познал. Так вот, а ребенок, он концентрация этого эгоизма, себялюбия, то есть он все для меня. Вот, он строит конфликты там, заплачет там, ну, лишь бы ему внимание было. Вот, и так же себя ведет и взрослый человек, только более изысканно, более mm-hmm. тонко.
Смотри, пишет, если родители не дали духовного воспитания своим детям, и они выросли не до человеками, кто виноват? Вообще, могут ли родители про себя сказать, знаешь, вот, ну, сокрушаться, что вот я... Может ли отец винить себя в том, что он вырастил плохого человека в таком случае?
Нет, винить себя можно все... Вот я себя в чем виню? Я вот точно не знаю, я не знаю, как дать духовное воспитание. То есть я не уверен, что вот, ну, как бы заставлять их там, не знаю, штудировать...
Библию читать, заучивать стихи.
Да, да, это, ну, они это делают там в воскресной школе, как даже заставлять ходить в воскресную школу. Это, ну, это как бы всегда пользу по умолчанию. Вот, и единственное, вот в чем я каюсь и себя укоряю, что я мало за них молюсь. Я вот считаю, за детей надо... Чем больше молиться, тем лучше. Вот каждый раз... Ага.
Евгений Тямкина пишет, что люди не могут быть плохими. Алексей Васильков спрашивает адрес, где основа преподает. Мы его еще в конце назовем.
Кирочная 8.
8В в таком случае. Санкт-Петербург. Но ты меня... вот, смотри, люди не могут быть плохими, Евгений Тямкин. То есть, на самом-то деле, те дети, которые растут чудовища, они неплохие.
Ну, тут как посмотреть? Человек, он одновременно и плох, и хорош. То есть, опять-таки, есть разные концепции. Я обе принимаю, но разные концепции взгляда на мир, на человека. Да. Либо все люди хорошие, ну, блин, они просто испорчены грехом, там, испорчены вот этими, а так они хорошие. Либо наоборот, все люди плохие.
Мертвые в грехах.
Говорим, да, плохие. И Слово Божие там в них преображает что-то хорошее и так далее. Ну, обе концепции, мне кажется, нормальные, подходят для описания человека. Ну, я привычнее думаю, ну, мне приятнее думать, что люди, да, они где-то в потенциале, вот как Адам в потенциале мог смертью умереть, так мы в потенциале можем жить вечно, и мы в потенциале люди хорошие.
То есть душа христианка все-таки.
Да, вот я знаю, что.
Да или нет?
А, душа христианка, конечно. Я знаю, что думаю. Я знаю, что думаю. Вот что я вот бываю очень вредным. Ну, например, я там не высплюсь.
Да.
Не высплюсь.
Одна минута осталась.
Есть хочу. Я такой становлюсь, такой вредный. Я думаю, если вот как бы когда я умру, вот смерть, она очистит меня от этого, от вот от этой вредной как бы физической стороны жизни. И во мне останется вот только хорошее. Ну, собственно, как в каждом. Вот. И я буду вообще отличным парень.
Спасибо тебе большое, друзья мои. Это был мой замечательный друг, товарищ, брат мой даже во Христе, не побоюсь этого слова, Евгений.
Раскатов.
Евгений Раскатов.
Кирочная 8.
Кирочная 8 – это не его отчество, это адрес церкви, где он служит.
Ты просто обещал назвать, а забыл, ты не назовешь.
Ну, ты просто уже назвал, поэтому я.
Кирочная 8.
Анан Кирхи. Сегодня в 8 вечера, да, будут основы христианской веры, либо в воскресенье в час дня там же, по этому же адресу, после мессы, которая начинается у вас во сколько?
В 11.
В 11, если кто хочет посмотреть, как служит Евгений Раскатов, немножко в другом будет там облачение. Приходите.
Обязательно.
Все, всем пока. Это был «Глас народа», медиапортал ТЭОС-ФМ. Пока, до встречи.
«Глас народа». Ваш голос в прямом эфире.